Добрый вечер. Когда я начинал ходить в школу, товарищ Сталин был еще жив. Это я говорю к тому, что учился я определенное время на старой идеологической платформе, когда приоритет российской науки был абсолютно повсеместно.
Непререкаем.
Непререкаем. Паровоз изобрел Ползунов, лампочку изобрел Яблочков и так далее.
Ползунов изобрел паровую машину?
Да.
Паровоз, братья Черепановы.
Совершенно верно.
Вот.
Короче говоря, мне, образованному таким образом и забывшему это знание,
радио Попов. Ну, радио, это уж Попов талант.
А самолет Можайский.
Да, и радиолокацию Попов заодно уж изобрел, если фильм вы видели.
Короче, вы поняли, потому что нам, образованным таким образом, приятно было сегодня понять, что идею единой Европы, в общем, придумали тоже в России. Так получается, потому что 200 лет назад в России появился журнал «Вестник Европы», который в третьей своей ипостаси снова вышел уже в публикацию, существует уже более года, и главный редактор его, Виктор Ярошенко, находится у нас в гостях. Мы приветствуем его звоном.
Добро пожаловать.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас в руках том 6. То есть это говорит о...
Только что вышедший. Да, его еще, в общем, мало кто видел.
О разгоне и традиции. Я ознакомился с журналом, скажем, 5, который есть в интернете. Весь выпущен. Но нас интересует сейчас не сам журнал, а преамбула его. Во-первых, вы на первой странице пишете: «Основан в Москве в 1802 году первый главный редактор Карамзин, возобновлен в Санкт-Петербурге Стасюлевичем в 1866 году, запрещен в 1918, возобновлен в 2001 году». Одна уже эта вот короткая выдержка — это целый спектр романтических явлений в российской истории.
Романтических? Ну.
Я имею в виду возобновление, а не запреты.
Возобновление этого журнала — это всякий раз романтическая история.
Конечно, да. Расскажите вкратце, кому пришла идея в 2001 году, как это все пробивалось, кто стоял за всем этим делом?
Ну, наверное, был в этом участником и я. В этом был участником мои соучредители: Егор Гайдар, Екатерина Гениева, директор библиотеки иностранной литературы.
Если журнал был запрещен в 18 году, нужно ли было быть архивариусом, знатоком истории, специально изучать эту тему, чтобы знать о том, что вообще журнал существовал, о том, что стоит его возрождать?
Ну, вы знаете, каждый, кто учился в России на филологическом или журналистском факультете, конечно, знал, что существовал знаменитейший журнал «Вестник Европы», который основал Карамзин, ко втором редактору которым был Жуковский, что впоследствии, это другое уже люди не знают, что в нем печатались все русские классики, Тургенев, Толстой, Достоевский и так далее. Ну, а больше на этим сведения и исчерпывались. Моя любовь к «Вестнику Европы» началась в значительной степени случайно. Уж признаюсь, мне подарили на день рождения подшивку годовую, переплетенного в кожу «Вестник Европы» за 1894 год.
Это кто ж
моя племянница?
Ничего себе.
20-летняя племянница слышала, что я вот интересуюсь всем этим. Она мне подарила эту подшивку.
А у нее-то откуда?
Таня Ярошенко. Она пошла в букинистический магазин и за маленькие деньги, за $30 купила этот невероятный раритет. Великолепно, надо сказать, состояние. Прекрасно переплет.
Племянницы должны на форзат журнала вынести навеки.
Тогда я перелистал очередной раз этот журнал. Но я знал, что существовал такой журнал. Но вот фокусом внимания он не был. И я вдруг увидел, что это очень актуально и очень современно по своей даже внутренней конструкции. Что этот журнал был прообразом нынешних всех толстых журналов, которые сейчас в России переживают тяжелое время. Я работал много лет в «Новом мире» и как-то не понаслышке знаю эту историю. Я, кстати, в этой студии в 93-м году был после публикации одной моей большой статьи в «Новом мире».
Ну, это вы имеете в виду статья «Попытка Гайдара»?
Нет, я имею в виду статью, да, нет, я имею в виду статью, по-моему, под названием партии интересов.
А статья «Попытка Гайдара»?
Или партии, я уже теперь забыл.
А «Попытка Гайдара»?
Да, точно, партия интересов была в 91-м году. Это была статья «Попытка Гайдара».
Это была «Попытка Гайдара», она была в двух номерах нового.
У нас, когда возникают вопросы по поводу собственного прошлого, мы обычно лезем в интернет на www.sepa.ru. Там есть архивный отдел, где все прописано абсолютно без всяких ошибок.
Вам удобно, «Вестник Европы» еще не так далеко продвинулся. Но я вернусь к журналу. Короче говоря, я позвал нашу юристку и попросил узнать в Министерстве печати, не зарегистрировано ли такое название хорошее. Она пошла в Минпечати, выставила очередь, приходит совершенно ошалелыми глазами и говорит: «Виктор Афанасьевич, да это название свободно». Я говорю: «Ну пойди-ка, зарегистрируй его, пожалуйста». И таким образом мы оказались владельцем самого знаменитого бренда русской журналистики, за что нас до сих пор очень не любят многие люди. Но как, а после этого надо было серьезно этим делом заниматься.
Но почему уже вас не любят?
Потому что захватили такое название.
Да как, кто мог еще претендовать?
Ну, нам пришлось просто отрабатывать все это. Вот, например, поскольку в этом году юбилей «Вестника Европы» Карамзинского, я уже потом узнал всю эту историю, глубоко довольно. Журнал основал Николай Михайлович Карамзин. В январе 802 года в типографии Московского университета вышел первый номер. И знаете, тут как-то сложились странные обстоятельства. Мы выпустили первый номер нашего журнала. Деньги на него помогал давать фонд Сороса. И они нам предложили съездить в Ульяновск, выступить перед местными там интеллигентами. Ну, поехали. Ни о чем не думаю. Приезжаем в Ульяновск, нас везут областную научную библиотеку, естественно, имени Владимира Ильича Ленина.
Понятно, все в Ульяновске.
Это красивейший особняк начала 19 века. Нас встречает директор библиотеки, ведет к себе в кабинет, наливает коньяку и показывает журнал «Вестник Европы», 1802 год, номер один, с дарственной надписью «Брату Васе от брата Коли».
Ничего себе.
Вот это да.
И я со стыдом невероятным узнаю. Я вспомнил, что я читал, да, Карамзин, уроженец Симбирской губернии, но как-то у меня это не укладывалось. Вот наша поездка и вот выступление в этой библиотеке. Более того, он нас повел в специальную комнату, где до сих пор хранится в великолепном состоянии Карамзинская библиотека, которую подарили туда его внуки. Более того, это была первая в России публичная провинциальная библиотека, которая, конечно, носила до революции имя Карамзина.
Ну да.
А теперь?
Ну,
конечно.
А теперь имя Ленина. До сих пор носит.
Нет, сейчас.
И сейчас, сейчас имени Ленина.
Но там же красный пояс.
И вот, оказавшись в библиотеке Карамзина, полистав книжки с его пометками, почитав, подержав в руках комплект журнала, который он издавал, я понял, что надо... Было два «Вестника Европы». Был «Вестник Европы» Карамзина, который издавался до 830 года. Потом 36 лет никакого журнала не было. А в 866 году уже в Петербурге молодой приват-доцент Михаил Стасюлевич, женившись довольно выгодно на госпоже Утиной. Ну, как бы, если сейчас кто-нибудь женился на дочери какого-нибудь русского олигарха.
Нет, у этого...
Ну, олигарх, может, дочери ничего и не
дать. У этого тогдашнего олигарха были дети хорошо образованные. Они все выучились в Англии, два сына и дочь. И оба сына стали профессорами, сотрудниками журнала. И, в общем, эта семья стала издавать тот «Вестник Европы», который, собственно, все и знают. Который стал моделью толстого русского журнала потом. Ну, вот если взять в руки любой «Новый мир», «Октябрь» или «Знамя», то это в основе своей лежит вот в структуре журнала, Николая Стасилевича. Но не сразу. Он сначала собирался издавать такой исторический, научный журнал. Но был 866 год, и был юбилей Карамзина. Было 100 лет Карамзину. И Костомаров предложил ему назвать свой журнал в память, вот вы сказали, романтическое возобновление. Это действительно всегда возобновление романтическое. И он в памяти Карамзине новый журнал, как мы в предисловии к первому номеру написали, как новый корабль, иногда вот переходят имена знаменитых кораблей в каждом флоте.
Но вы не дворянин, выгодным браком ни с кем не сочетались. И я, побывав в шкуре редактора журнала, не литературного, знаю, что это постоянная морока, что это с утра до вечера надо думать о тысяче вещей, о содержании журнала, о сроках его печати, распространения, а самое главное, Вообще надо все это держать в руках вместе даже в экономическом плане. Одно дело, когда благородная семья от избытка времени, который не торопясь тикает на стене. Знаете, так...
Должен вам сказать, 19... что их журнал был коммерчески выгодным предприятием. Он сразу получил бешеный тираж по тем временам. Да, 7 тысяч. По всей России.
Потому что в России везде...
Издавали день в день, доставляли точно по расписанию.
Даже помещики читать любили. Делать было очень
ничего. Только помещики. Это все-таки был журнал провинциальной интеллигенции, уже земской потом.
Разночинцы,
учителя, какие-нибудь телеграфисты, которые в то время составляли, ну, в общем, чистую публику. В журналах в конце каждого последнего номера года они печатали список, ну, своих жертвователей, а также список подписки, структуру подписки по губерниям России. И получилось, что в Москве и Петербурге это не то, что теперь вот все журналы не выходят за пределы там Садового кольца, как у нас говорят. Скорее, наоборот, это был журнал, который доставлялся, реально существовал в провинции. В принципе, это было бы, вот если отвлечься от экономических обстоятельств, добраться до реальной российской провинциальной интеллигенции, которая сейчас, безусловно, испытывает голод, ну, я бы сказал, вот в том, чтобы с ней кто-то говорил всерьез, потому что телевидение принимает людей за идиотов, и разговаривать с ними на чудовищном кошачьем языке, показывая непрерывно всякие глупости.
А на подписку у них просто нету денег?
Ну, понимаете, издать журнал – это уже дорого. Это повесить, значит, на подписчика все это. А если повесить и на него еще и распространение, то в российских реальных условиях это даже не вдвое, а втрое дороже получается. Mm-hmm. Те, кто читали бы этот журнал, это сегодня люди небогатые. Ну, он бы в лучшем, ну, минимум там 150 рублей.
Естественно, это уже есть в интернете.
Это новая публика, это молодая интеллигенция.
Которая в интернет лазит.
Наши ровесники в провинции не имеют дома никакого интернета.
А те люди не самые молодые. Прежде всего, тут ведь огромная задача, я бы сказал, такого... Вполне Карамзинская. Это вообще все это, вы правильно сказали, этот проект абсолютно несовременный. Такой как бы художественный концепт, потому что в нем нет ровным счетом никакой прямой коммерческой, не то что выгоды, а вообще смысла.
Но все хорошие начинания должны идти против шерсти. Потому что что значит мода в любом деле? Мода — это то, что было изобретено вчера, и то, что все сегодня пользуют. А всякая новая тенденция должна зарождаться из каких-то неясных побуждений. И вот это, именно эти неясные побуждения, именно надежда на возрождение провинциальной интеллигенции и провинции вообще как культурной самости, надежда на то, что люди будут заинтересованы в общении с другими себе подобными интеллигентами. Сегодня я вам скажу, господа радиослушатели, мне пришлось выписывать вместо одного пропуска на гостя 7 пропусков, потому что подвалило тут много народа. Народ весь интеллигентный. И такая радость у них была в общении, что нам первые 40 минут совершенно было невозможно с гостем даже начать разговор на общую тему, потому что все друг с другом общались. И тут я понял, что интеллигентом быть нелегко, и часто это одинокое занятие. Потому что ты окружен морем людей, не вполне, так сказать, соответствующими. Когда встречаешь себе родственную душу, то хочется, конечно, раскрыться и наговориться. И этот же процесс, если его умножить в литературном плане, должен и быть мечтой редактора.
Так вот, Виктор, журнал, который лежит вот сейчас перед Севой, а передо мной лежит еще одна книжка, о которой мы позже будем говорить, в нем 255 страниц.
Угу.
Это книга очень солидного размера, книга, учитывая еще, что шрифт маленький.
Шрифт убористый,
маленький, 255 страниц. Значит, нужен такому журналу колоссальный портфель. Знаете, я посмотрел список ваших коллеги, представителей. Это все замечательные люди. И один из них оказался моим близким другом и гостем всего оборота. Это Аркадий Ваксберг, живущий
сейчас в Париже.
Да, который ваш представитель на парижской земле. Вот. И мы поговорили о журнале, и он сказал, что вы умудрились создать громадный портфель, громадный задел журнала. Каким это образом произошло?
Ну, громадным я бы этот портфель не назвал, но все-таки какой-то конкурс материалов есть.
Вот-вот.
Мы это называем квадратики, когда разрисовываешь, ну, Макет, да, 255 страниц. Сначала думаешь, как всю эту огромную площадь заполнить, а потом приходят друзья, которые курируют свои разделы. У нас три основных раздела. Первый называется «Жизнь». Это, ну, экономика, политика. Ну, такая не подробная политика, а политика как политические обозрения. Поскольку мы журнал квартальный, нам такая сиюминутность, в общем, ни к чему. Второй раздел называется вполне по Карамзину. У Карамзина формула журнала Карамзинского называлась так: «Журнал литературы и политики». Собственно говоря, я бы это вполне повторил.
Интересно, что в карамзинское время идея Европы еще не существовала в том виде, как мы ее теперь понимаем. И Европа была просто, ну, такой же частью страны, там, как Малайзия или Южная Америка. Там вечно какие-то шли переделы территории, влияния и прочее. Никто не думал о Европе как о политически едином организме, каким он стал.
Вы абсолютно точно уловили самое главное. Я об этом часто говорю на всяких там толковищах. На мой взгляд, Карамзин – изобретатель...
Единой Европы.
Единой Европы, как культурного. Он в предисловии к первому номеру он написал: «Я намерен издавать журнал «Вестник Европы», который будет собранием 12 лучших европейских журналов, английских, французских, немецких и иных, с присовокуплением лучших текстов из русской словесности».
Это гениальная формула. Да, а оказалось, на самом
деле... В то время шла война, никакой Европы в целом не существовало. Наоборот, это было разорванное сознание, разорванная культура, разорванное воняжество. Я подумал, ну, может быть, в Америке мог бы быть такой журнал «Вестник Европы», а вот оттуда, из Америки, ну, или там в Австралии. Я спрашивал про это Джеймса Биллингтона, директора библиотеки Конгресса Соединенных Штатов, большого знатока, надо сказать, русской культуры и человека, сведущего в англоязычной истории. Он признал, что это абсолютно русское, что в культурном смысле единая Европа – изобретение русское. И мы однажды написали, что русской заявки в европейское сообщество уже 200 лет оформленной, публичной, стоящей во всех библиотеках мира. Ну, вот, это правда.
Да, но вот понимаете, он-то обещал, что будут материалы как бы перепечатываться лишь с присовокуплением.
Да.
А на самом деле оказалось, что в дальнейшем у него были материалы, никак не связанные с Европой, но замечательно милые.
Об этом Лотман много интересного писал. Он изучил специально журнал Карамзина. Если помните, книжка есть у Лотмана «Сотворение Карамзина». Угу. И он сопоставлял рядом, он ставил рядом тексты, которые были, ну, первичной основой, скажем, немецкий какой-нибудь текст, и то, что печатал Карамзин. Вроде бы там про это, но на самом деле это был, конечно, совершенно актуальный политический памфлет в тех подцензурных русских
условиях. Никакой не перевод.
Абсолютно не перевод и даже не пересказ.
Да,
это, так вот, тема была заявлена про какая-нибудь...
Хорошие там... времена были. Сейчас бы на него подал в суд автор статьи.
Наоборот, он изобрел гениальный способ, который все пользуются.
Мы, не зная методов Карамзина в свое время, пользовались то, чем я называл методом Акына. Это когда я заказывал переводчику статью на тему, я говорю: вот тебе оригинал, но, говорю, ни в коем случае не переводи.
Перескажу.
Техника была такая: он смотрел в текст и пел свою песню вдоль этого. Своей лексикой, своими словами. Осталась только некая, так сказать, костяная структура.
Это не ловлено.
У Карамзина есть в этом опасности. Я должен сказать, что я листаю сейчас. Это не журнал, это еще одно ваше произведение. Это том, выбранные места из переписки
это
с друзьями.
Это выбранные места из «Вестников Европы» с 802 по 881 год. Следующий том будет дальше.
В этом томе 627 страниц, с вашего позволения. И тут есть чрезвычайно интересные, милые и, в общем, не имеющие к Европе отношения. Например, тут есть такая статья, короткая относительно, статья Карамзина о счастливейшем времени жизни. Вот он пишет, что вот человек в начале, в молодости, преследует всякие такие временные цели, он хочет наслаждений и так далее. А потом, когда человек уже становится пожилой, семейный...
Лет 30.
Вот. Значит, несравненно, человек за 35 лет, без сомнения, не пылает уже так страстями, как юноша, а в самом деле может быть гораздо его счастливее. В сие время люди по большей части бывают уже супругами, отцами и наслаждаются в жизни самыми вернейшими радостями семейственными. Дни цветущей юности и пылких желаний не могу жалеть о вас. Помню восторги, напомню и тоску свою. Помню восторги, но не помню счастья. Его не было всей бурной стремительности чувств к беспрестанным наслаждениям, которые бывают мукою. Его нет и теперь для меня в свете, но не в летах кипения страстей, а в полном развитии ума, в мирных трудах его, в тихих удовольствиях жизни, единообразной, успокоенной. Хотел бы я сказать: остановися. Если бы в то время мог сказать и мертвым: восстаньте из гроба. А написано это было этаким пожилым человеком, которому в то время было 36 лет. Понимаете?
Это вполне модный сегодня жанр такого эссе. Вот как бы
у вас нет, Виктор, ощущения, что язык осуществляет эволюцию в несколько обратном направлении?
То есть?
В английском языке я вижу это повсеместно. Такая образность речи, которая, скажем, была у Шекспира и его современников, такая изящность слога, которая была во Франции, там, у Мольера и всякой этой публики того периода, она просто невоспроизводима сегодняшними авторами. Изменилось, конечно, само наполнение жизни, но и владение языком ухудшилось. Потому что энергетика, которая вся сосредотачивалась на владении языком, поскольку это был социальный инструмент, нельзя было прийти в гости в приличное место, в какое-нибудь аристократическое, и сказать что-нибудь не то, не надо, не
владение языком, не владение сообщества.
Там просто, условно говоря, дама была: не соблазнить, если ты не владеешь языком на определенном уровне. То вся эта социальная сфера как бы упала, промякла, и в результате мы сегодня имеем односложные беседы, там, типа, чё, ну, там, вообще, и так далее. Или это было всегда, как вы считаете? Потому что вы с историческими текстами столько работали, отслеживали всю 200-летнюю историю журнала. И как вам видится эволюция самого языка?
Ну, пожалуй, все-таки не мое самое сильное место рассуждать на тему эволюции языка. Но вот на тему эволюции публицистики, языка публицистики русской, можно сказать, вот на примере, работая с этой довольно толстой книжкой «Избранного известника Европы», которую мы делали к 200-летнему юбилею, чтобы как-то доказать свои права на это замечательное название. Вы знаете, вот там какой-то существует огромный такой короткий период с огромным внутренним нагнетанием, набиранием емкости, что ли, как конденсатора. И это вот от Карамзинского времени, это очень короткий период, до Пушкинского времени. Вот журнал «Первый вестник Европы» существовал с 802 до 830 год. Так вот, за время существования этого журнала язык стал другим. Он уже стал, в общем-то, в принципе, современным языком. И литературы, и, в первую очередь, конечно, публицистики. Поэзия, она жила несколько иной жизнью, другой образный строй, другая система.
Тем не менее, Пушкин оказал влияние.
Но Пушкин был исключением, а не правилом. Он-то и сделал прорыв.
Ну, был потом Лермонтов, потом Тютчев, и все это тоже довольно близко.
Но до 830-го года...
А потом был такой довольно длинный период некоторой невнятицы, может быть, в поэзии. А в прозе набирание набирание такой зрелой ясности, четкости и артикулированности. И это же перешло и в русскую публицистический язык, и вот в язык, я имею в виду, социальной литературы, в лучшие труды русских философов. Владимир Соловьев ведь возник не из ничего.
Не на пустом месте, нет.
Но он, кстати, Владимир Соловьев, сначала в «Вестнике Европы» сотрудничал его отец, а потом, что вот меня сильно очень и подвигло, возобновить как-то этот журнал, очень был активным сотрудником журнала Владимир Соловьев. Он печатался во всех разделах: в публицистике, в хронике.
Он был очень
иногда
плодовитый.
Просто ВС, подпись, там, какой-нибудь некролог, маленькая рецензия или большое развернутое такое эссе по поводу какой-нибудь ничтожнейшей книжки.
Да. Вот мы говорили сейчас о языке, о том, как он развивался. Вот совсем короткая цитата из «Вестника Европы» второго поколения,
да,
который начался с 1830 по 1866, Николаевская эпоха, никакого «Вестника» не было. А потом, через некоторое время после Николая I, в 1954 он умер, если не ошибаюсь, через 12 лет уже Александр II, и, значит, вот они уже писали таким образом. «Замена живой рабочей силы машинами не только встречает у нас препятствия в недостатке лиц, умеющих управлять ими, но и особенно в дороговизне как топлива, так и самих машин, в недостатке, собственно, механических заведений, в высоких издержках их производства и в огромных накладных расходах», прямо современное слово, «достигающих 50% и 60% при выписке машин из-за границы. Поэтому многие фабрики и заводы предпочитают до сих пор довольствоваться водяными двигателями, несмотря на продолжительные остановки в полую воду». То есть не было ничего, что не попадало в поле зрения уже этого второго поколения или второго рождения «Вестника Европы». И опять-таки они говорили в основном о России, но давали фон европейский.
Вы знаете, вот даже первым вот этим, первой темой, которую Сева поднял, о эволюции языка, здесь ведь не только эволюция языка, язык тоже своего рода инструмент для высказывания каких-то мысли и вызовы, ответов на вызовы времени,
общества. То есть отражение психологии, чего угодно.
Это очень, ну это очень много и очень сложно. Но я хотел сказать немножко другое. Вот в этой книжке мы вдруг почувствовали, мы попытались собрать, ну иначе это был бы невероятного объема работы. Это толстенные тома. Карамзинский журнал издавался, надо сказать, раз в две недели.
И
с регулярностью выходил и доставлялся подписчикам 200 лет назад.
Сколько времени шел журнал?
Ну, они через неделю получили.
Через неделю.
Лошадь, да, овес, все. Через неделю.
И вот интересно проследить даже не столько эволюции языка, сколько эволюции отношения к одной к одной теме. И в этом смысле мы журнал такой нетипичный, поскольку мы журнал программный. Это глубоко устаревшее понятие. Мы в первом номере, как и Стусилевич, как Карамзин, напечатали программу.
Ну, тут да, так напечатали программу журнала. Нет, у нас называется программа. И мы попытались сформулировать программу. Это программа европеизации, программа вхождения России в европейское культурное, экономическое, оборонное, я не знаю, там, экологическое пространство. Так вот, интересная эволюция этой темы в русском сознании, которая, конечно, этот журнал не случайно так назывался. Это всегда был журнал таких либеральных западников, потому что параллельно ему и в некотором антагонистично ему, ортогонально существовали другие журналы. Был там, не знаю, «Сын Отечества», «Русский инвалид», «Отечественные записки», которые современники, которые иногда печатали одних и тех же авторов, а часто они находили друг друга такой в оппозиции, во внутренней полемике. Это был журнал про таких либеральных западников, склонных использовать механизмы существующего режима. Это был журнал благонамеренных западников, считавших, что нужно не революцию устраивать, а использовать реально существующие в обществе институты для такого длительного благоражения общества. И в этом смысле мы, наверное, тоже их последователи, поскольку, ну, как-то общество наше уже устало от какого-то крикливого и вызова или
сколько можно
зова куда-то на баррикады.
Да.
Нужно работать, нужно учиться, нужно терпеливо, стиснув зубы, чего-то делать, смотреть, как делают другие, что-то заимствовать, что-то критиковать. То есть поместить российскую культуру в единый европейский контекст. Собственно, это и есть формула нашего журнала.
Бывает такая культура, что не дай бог в этом контексте оказаться. В виде примера сыграем вам что-нибудь из немецкого творчества. Группа «Крафтверк», композиция «Юроп Экспресс». Express. 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 Композиции «Крафтверк» немецкой группы электронной, которые так гримировались, что многие принимали их за роботов. И по музыке, собственно говоря, от роботов их отличить было не очень легко. Но мы в беседе с нашим гостем сделаем перерыв, потому что
коллеги доложат свои рубрики. Пойдем бросить взгляд на события недели.
Ну, события у нас на этой неделе, как все знают, одно. Суд над Полом Баррелом, бывшим дворецким принцессы Дианы. К моему вязчему изумлению, эта история даже шла первым сюжетом в выпуске новостей Всемирной службы BBC.
И даже в русской службе она шла.
Ну, в русской службе еще ладно, они следуют Всемирной службе. Но та зачем, не знаю. Но, тем не менее, положено, рассказываю. Имя Баррела впервые стало известно после гибели принцессы. Это было уже более 5 лет тому назад. Он был вне себя от горя. Говорил, что был единственным настоящим другом Дианы. Единственным человеком, которому она доверяла. Он возглавил ее мемориальный фонд, участвовал в разных благотворительных аукционах и так далее. И вот 1.5 года тому назад выяснилось, что полиция пытается узнать, не присвоил ли он что-то из ее имущества. Стало известно, что он ночью выносил из Кенсингтонского дворца, резиденции Дианы, какие-то вещи. Да и душеприказчики принцессы, ее мать и сестра обнаружили нехватку каких-то вещей, каких-то драгоценностей. Баррел сказал, что ничего у него нет, полиция не поверила, провели обыск. Кажется, даже не один. В результате обнаружилось, что он хранил на чердаке массу писем, например, от сыновей принцессы, драгоценности, даже платья Дианы. Тогда Баррел объяснил полиции, что сама Диана отдала ему эти вещи на хранение. Это показалось блюстителям закона не слишком убедительным, и в конце концов против Баррела было возбуждено дело. Полиция упорно выясняла, не пытался ли он что-то продать, но никаких улик не нашлось. Поэтому краеугольным камнем, так сказать, на котором держалось обвинение, было то, что Баррел в течение всех этих лет ни словом не заикнулся душеприказчикам принцессы о том, что в его руках находится часть ее имущества. На следующей неделе Баррел должен был начать давать показания на суде, и вот тут-то и грянул гром. В пятницу прокуратура получила сообщение из Букингемского дворца. Королева вспомнила, что в беседе с ней, вскоре после смерти Дианы, Баррел действительно сказал ей, что взял какие-то вещи принцессы на хранение. Это полностью разрушило теорию прокуратуры, и судья прекратил процесс, объявив Баррела невиновным. Но если суд кончился, споры о происшедшем только начинаются. Прежде всего, под огнем, естественно, оказалась полиция. Баррел в самом первом своем заявлении указал, что сообщил о своем намерении изъять часть вещей принцессы главе королевской семьи. Почему полиция не потрудилась проверить, так ли это? Королеву, правда, вызвать в участок или даже на суд по конституции нельзя.
Она глава всей судебной системы.
Да, и даже самое забавное, что когда процесс идет, это корона против какого-то человека. В данном случае корона оказалась защитницей этого человека. Но все-таки можно было как-то снестись с ней через ее сотрудников, выяснить. С другой стороны, возникает вопрос, почему сама Елизавета II так долго молчала. Официальное объяснение Букингемского дворца, что она только теперь вспомнила об этом разговоре и поняла, что он может иметь значение для хода суда. Циников это объяснение, естественно, не удовлетворяет. Они убеждены, что королева и ее близкие решили, что нельзя допустить, чтобы Баррел начал давать показания. Как-никак, он долгие годы был свидетелем всего происходившего вокруг принцессы. Он, например, мог бы рассказать о сценах между Дианой и принцем Чарльзом в период, предшествовавший их разводу. Понятно, говорят вышеупомянутые циники, их очень немало, что Елизавета возражала против, так сказать, стирки на публике королевского грязного белья. Но есть во всем этом и еще одна загадка. Почему нужно было брать какие-то вещи принцессы, в кавычках, на хранение? На хранение от кого? На хранение для чего? Ну, с письмами еще как-то можно придумать какую-нибудь версию, даже если не слишком убедительную. Но от кого нужно было охранять наряды Дианы?
Ну, у нас очень строгие законы о дефамации, как все знают, и Баррелл признан невиновным, так что я не буду давать волю своей фантазии и излагать свои теории. Предоставляю заняться этим нашим слушателям.
Танечка, у нас передача очень демократическая, и поскольку она идет в живом эфире, если меня потом спросят и скажут, что же вы допустили, я скажу, ну, вылетело слово, что я могу сказать. Поэтому, если у вас есть какая-нибудь теория, поделитесь.
Нет, я боюсь, что это все-таки слишком рискованно. У меня, конечно, есть теория. Я всю жизнь читаю детективные романы. У меня есть теория, что если, скажем, в моих руках оказались, даже если мне Диана их дала, это я не знаю, какие-то документы, которые представляют собой невероятную потенциальную ценность, то я, конечно, их в годы после смерти Дианы первые продавать или кому-нибудь там что-то говорить об этом не буду. Я подожду еще 5-7, все уляжется, принцессу забудут окончательно, неизвестно вообще, что произойдет. Потом я тихонечко продам свою дело, он сейчас живет в Чешире, а у него какой-то там магазинчик, продам, уеду куда-нибудь на Балиарские острова, не знаю, и тихонечко. Представьте, если Уильям на престоле, а у тебя есть письмо короля Англии, написанное его матерью в 12-летнем возрасте. Сколько может стоить такое письмо? Все, я ничего не сказал.
Никакой дефамации нет, Танечка. Отличная детективная теория. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
2 ноября 1777 года, 225 лет назад, основан славный город Ставрополь. Поздравляем с юбилеем. 2 ноября 1902 года, 100 лет назад, родился один из самых блистательных актеров Московского художественного театра, мой любимый артист Михаил Михайлович Яншин. Я впервые увидел его в роли Лариосика в булгаковской пьесе «Дни Турбиных». В том спектакле было собрано настоящее созвездие Смелов, Тарасова, Добронравов, Свободин. Но сцена объяснения Лариосика в последнем акте с Еленой Тальберг не знает равных, я думаю, во всей истории русского театра. Бесподобно играл Яншин и купца Хлынова в «Горячем сердце», Семена Двоеточия в «Дачниках» или доктора Чебутыкина в «Трех сестрах». А еще до войны руководил цыганским театром «Ромен». В конце 50-х годов был главным режиссером драматического театра имени Станиславского. С Яншиным, ушедшим из жизни в 1976 году, ушла целая театральная эпоха. 2 ноября 1937 страшного года, 65 лет назад, на 5 башнях Кремля появились вместо двуглавых орлов 6-метровые звезды рубинового стекла, подсвеченные изнутри. Кроваво-красные звезды, кровавая эпоха. Анна Ахматова написала: «Звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь». 3 ноября 1887 года, 115 лет назад, родился Самуил Яковлевич Маршак. Все детство моего поколения, да и следующего тоже, не знаю, как сейчас, проходило под прекрасный аккомпанемент ярких, интересных, часто смешных стихов Маршака. Вся страна с удовольствием читала и переведенные Маршаком английские стихи. «Волшебный цикл», «Мать Гусыня», песни Роберта Бернса, сонеты Шекспира. А как смеялись в России ироническим миниатюрам Маршака. Помните? Не кому-нибудь, а так. Попугай сказал: «Дурак». На дворе овес жуя, закричал осел. «И я». Все, кто знал Маршака, вспоминают не только о выдающемся таланте, но и о добром, отзывчивом человеке, всегда готовом помочь и поддержать. 3 ноября 1957 года, 45 лет назад, через месяц после первого спутника, был запущен второй с собакой Лайкой на борту. Ей не суждено было вернуться на Землю. Тогда возвращаемые аппараты не были еще разработаны. Лайка была опутана датчиками, а ее состояние при перегрузках и в невесомости приходили телеметрические данные по радио. Лайке автоматически выдавались дозы питания и воды. В последней дозе содержался быстродействующий яд, так что принесенная в жертву собака умерла без мучений. 4 ноября 1952 года, 50 лет назад, 34-м президентом Соединенных Штатов был избран Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, выходец из бедной семьи, 37 лет прослуживший в вооруженных силах. Он участвовал в Первой мировой войне в звании капитана, в начале Второй мировой войны получил генеральское звание и возглавил крупные стратегические операции союзников, в том числе вторжение на Сицилию в 43-м году и во Францию в 44-м. После войны генерал Эйзенхауэр стал главнокомандующим союзных вооруженных сил в Европе. На протяжении всей военной карьеры Эйзенхауэр оставался спокойным, доброжелательным человеком, пользовавшимся исключительной преданностью подчиненных. Таким знали его и все 8 лет президентства, хотя обстановка в мире была более чем напряженная. Корейская война, блокада Берлина, начало космической эры, причем Эйзенхауэра обвиняли в невнимании к изучению космического пространства, в результате чего Советский Союз первым запустил спутник. Вице-президентом при Эйзенхауэре был Ричард Никсон, и президент переложил текущее руководство страной на него и других сотрудников. Из-за этого появилась в Америке шутка. Мол, Эйзенхауэр доказал, что страна может прекрасно обходиться без президента. 7 ноября 1917 года, 85 лет назад, под руководством Льва Троцкого и Владимира Антонова Овсеенко произошел большевистский переворот, позже названный Великой Октябрьской социалистической революцией. И Троцкий, и Антонов Овсеенко, и другие организаторы переворота были в разное время уничтожены Сталиным. 7 ноября 1987 года, 15 лет назад, вышел в эфир первый выпуск «Севооборота». Об этом подробнее через неделю. 8 ноября 1932 года, 70 лет назад, после кремлевского банкета в честь годовщины Октябрьского переворота, внезапно умерла жена Сталина Надежда Сергеевна Аллилуева. Ей был 31 год. Известно, что во время банкета она поссорилась с мужем и одна уехала домой. Но неизвестно, что же произошло затем. То ли она покончила с собой, то ли ее, вернувшись из Кремля, убил Сталин. Во всяком случае, на нездоровье молодая женщина до того не жаловалась.
Спасибо, Леонид Владимирович. Небольшой музыкальный отрывок из творчества Бьорк, дамы исландской, как известно, но оперирующей на просторах свободной Европы. Возвращаемся к беседе с нашим гостем Виктором Ярошенко, редактором журнала «Вестник Европы», журнала «Возрожденного в третий раз» из относительно исторического небытия. Прежде чем мы, однако, беседу продолжим, хочу напомнить вам, что Леонид Владимирович совершенно справедливо заметил, на следующей неделе нам 15 лет. И по традиции этот эфир мы отдаем слушателям, то есть вы можете звонить нам в прямой эфир в течение всего этого часа. Более того, за 3 часа до начала передачи будут сидеть наши координаторы в московском бюро. Вы можете звонить им, они будут записывать ваши номера телефонов, и тогда мы будем звонить вам из Лондона. Будет вебкаст, так называемый, то есть будут показывать нам в дрыкающем, таком дрожащем кино по интернету, где время от времени можно будет даже лицо узнать участников. И есть сюрприз, о котором я не хотел говорить, но все-таки объявлю. К нам едет Привезу. Алексей Леонидов со всей семьей. И потому что без него совершенно праздник был немыслим. Он позвонил, и я его уговорил приехать. Короче, он приедет, и у нас тут будет не 3 человека, а 4, плюс еще малые дети всякие будут по студии бегать. Короче, господа, следите за эфиром. Мы все телефоны вам будем объявлять в течение недели. Но помните, что юбилей на будущей неделе 9 числа состоится, и что эфир будет не наш, а ваш. Итак, Виктор Ярошенко, «Вестник Европы». Я хотел сказать, посмотрев на список авторов, что у вас работа интересная не в том смысле, что вы сидите, редактируете тексты и составляете, но что авторы, которые вам эти тексты приносят, сами по себе люди замечательные и интересные. Вы имеете, в принципе, дело со сливками сегодняшней России, пишущие и думающие, ну, во всех случаях, среди журналистов и публицистов. И народ такой, что про каждого хочется спросить, например. Ну вот у вас тут есть небезызвестный Джордж Сорос, написал статью про разорение. Я всегда интересовался им. Во-первых, венгерский наш человек, как бы из соцлагеря убежал. Во-вторых, олигарх европейского плана, причем очень крупный, вышел из обыкновенных трейдеров на рынке, научился делать совершенно огромные, фантастические, миллиардные какие-то деньги, причем терял миллиарды, выигрывал, но выигрывал, как правило, больше, чем терял. И, заработав кучу денег, мог бы спокойно на них бы сидеть, как большинство богатых людей, наслаждаться жизнью, но нет, нужно было бы создать какой-то фонд, в какую-то Россию лезть, давать людям деньги, которые, в конце концов, наверняка...
А потом разорится.
И спасибо не скажут.
На эти деньги.
Да. И вот тут он у вас статью пишет. Вы общаетесь с ним как с автором, скажем, как редактор с автором?
Ну, я не...
И говорите, Джордж, длинновато написал.
Ну, это проще сделать Кате Гениевой, которая президент фонда Сороса в России, она-то с ними и общается.
Ага.
А я с ним несколько раз встречался, ну, может быть, раз 8 или 10.
Ага.
Ну, что могу сказать, что я очень с большим почтением отношусь к
этому. Но он идеалист, в принципе, так-то.
Он, наверное, один из последних идеалистов, который, вообще-то, на самом деле, вкладывает деньги какие-то огромные, миллиарды долларов, и не только в Россию, у него в 38 странах эти фонды.
О, как? 38?
Ну,
сначала он из английского государственного банка получил немало миллиардов до того, как начал это заниматься.
Ну, пусть бы все люди, которые получили так или иначе каким-то способом...
Танечка, там денег было немного. Да, он заработал 2 миллиарда, но вложив 10, и эти деньги взял он взаймы.
Да я же не возражаю, это я так.
Так что он рисковал...
Мне Англии жалко, а не его.
Рисковал он очень по-крупному.
Надо сказать, что я думаю, что Сорос вообще такой... Очень серьезный социальный философ. Его как-то не замечают, может быть, потому что вот он такой богатый, такая фигура скандальная. Он не только крупный экономический аналитик. Вот к его экономическим прогнозам все прислушиваются, а к его социальной критике и социальным прогнозам как не очень прислушиваются. Хотя он издал уже, по-моему, 4 книги. Там, «Глобализация», «Капитализм». Там, последняя книжка тоже о глобализации. Это вот... Это, в принципе, такое введение в его будущую книжку. Он ведь критикует очень сильно основы, я бы сказал, фундаментальные основы современного общества. И не только он. И где-то у нас, даже, по-моему, в этом номере есть еще статья одного молодого нашего обозревателя об антиглобалистах, где он говорит о том, что существует такое радикальное крыло антиглобализма, а существуют социальные критики. Несовершенство современного мира, которые видят его несовершенство, его некоторую несправедливость. Их можно упрекнуть даже в какой-то левизне, в таком политическом смысле. Но они видят будущие угрозы, может быть, раньше других. И самое ужасное, что они видят хрупкость этого мира, который вот события последнего года и в Нью-Йорке, и то, что в Москве произошло неделю назад, это показывает нам абсолютную... Ходишь по улицам Лондона, видишь эту стеклянную цивилизацию. Она стеклянная.
Хрупкая,
она очень хрупкая. Я уж не говорю, что вообще человечество очень хрупкая конструкция. Она живет в определенных очень узких диапазонах давления, температур, состояния атмосферы.
Форточку открыла, человека нет на неделю на работе.
Вот Сорос относится к немногочисленным людям, которые, дожив до 72 лет, об этом думают. Может быть, потому что у него жизнь так сложилась.
Сколько ему лет?
По-моему, 72.
72? А, я думал, мне показалось, что 82.
Да. И вот из авторов, которые приходят к нам, знаете, бывает тяжелое чувство.
Сидит редактор, ему звонят, вот приходит там Тюткин, там Петькин, Тюткин, не дай бог опять. А есть авторы... Встреча с которым мы...
Вот хорошо. Да. Давно мы вас не видели. Что вы нам нового
привели? Есть такие авторы.
Нет, есть такие, что меня нету. Никогда не будет.
Как Чуковский кричал, передайте ему, что я умер. Прямо со.
Нет, ну видите, у нас журнал-то такой незнаменитый, это название у нас знаменитое, а сами-то мы еще не очень знаменитые. Но автор уже пошел, я бы так сказал. Автор пошел. Нам стали доверять, автор видит, что мы берем рукописи, не исчезаем куда-то, мы их печатаем, мы даже гонорары какие-то платим.
Виктор, вы начали, потом то ли я вас, то ли кто-то еще перебил. Разделы журнала вы не договорили.
Ну да, у нас три основных отдела. Это вот жизнь, это экономика, политика, социология, вот всякого рода социальная прогностика, в том числе и вот всякие проблемы вокруг глобализма, антиглобализма, Европа и другой мир, который существует, как нам не хотелось бы этого не видеть, Россия и Европа, что для нас важнейшая тема. Второй раздел – это классический карамзинский раздел «Литература». Это, прежде всего, сегодняшняя живая актуальная русская литература, в первую очередь русская. Хотя нам бы хотелось вместе с теми, кто ведет этот отдел, замечательный русский поэт, на мой взгляд, Владимир Солимонов, в этом номере напечатаны его стихи, хотя он не очень злоупотребляет своим правом редактора литературного раздела. Таня Щербина, поэт, она ведет у нас культурный раздел. Вот сейчас в эти дни она была в Лондоне. Здесь, по-моему, с успехом прошли их поэтические вечера. Третий раздел – культура. Это в широком смысле такой текущей европейской культуры.
У вас высокая интеллектуальная планка. И в литературе, и в политике, и во всех остальных областях. Как я понимаю, тираж просто не может быть на сегодняшний день большим, потому что времена не карамзинские, и провинция в больших количествах такие журналы не читает и не заказывает. Но чувствуется, что этот журнал в неких структурах, в стилеобразующих или в политикообразующих структурах наверняка будут отслеживать и отсматривать и прочитывать, потому что содержится просто большое количество социальных идей, которые политологам и прочей публике нужно знать и нужно ими оперировать. Есть традиция, мне кажется, оставшаяся от Советского Союза, верить в некую силу теоретической идеи. Когда было 500 дней, там одного из первых экономистов назначили, он приходил в Кремль, ему говорили, ну как, придумал что-нибудь?
То есть, я боюсь, что это оптимистическая картина мира.
Ну, понятно, да. Но вы знакомы вот с этими всякими структурами? Меня, например, интересует, кто стоит за словами «Кремль», значит, там что-то не хочет, или «Кремль борется», или там «Кремль считает». Вот этот Кремль, кто такие вообще?
Не знаю.
Наверняка читатели.
Кремлем не знаком, в Кремль не приглашали. Возможно, они нас и отслеживают, но туда даже пакет передать, это целая история.
Правда?
Чтобы передать журнал в Кремль, я даже не могу рассказать, потому что скажешь, что это нарушил какую-нибудь государственную тайну. Они борются там...
За гласность?
Нет, ну, не знаю, ну, там порошок какой-нибудь. Ну, все
ну, понятно,
всего
понятно.
Боятся, поэтому это целая история. Если там какой-нибудь у тебя есть знакомый, ты ему хочешь передать журнал, а он работает в Кремле, то лучше это сделать на какой-нибудь тусовке, чем посылать это... с нарочным, который должен иметь там при себе невероятное количество доказательств. Да.
Но к шестому номеру вы уже приблизительно выяснили, если не экономический свой рынок, то хотя бы читательский. Какого плана люди ваши? Кого вам хотелось бы привлечь в ряды своих читателей? Ну вот, скажем, я надеюсь, вы мне подарите журнал, я вашим читателем
считайте,
буду.
Считайте, что он ваш.
Леонид Владимирович тоже.
Это
Петечко.
Мой.
Это Леонид Владимирович.
Это мой.
Ну я в Лондон принес только два сигнальных экземпляра шестого номера. Мы вам пришлем.
Ну,
у нас есть рассылка, мы рассылаем по 800 русских библиотек, и мало рассылаем за границу, потому что это очень дорого.
Кстати, а за границей есть ли планы какие-то на расширение?
Ну как, во-первых, мы бы хотели, чтобы это был действительно вестник Европы, чтобы там... И нам, в общем, это более-менее удается... Вот у нас с Англией хорошие отношения. У нас из этих шести номеров практически в каждом номере есть английские авторы.
Это либо...
Ну, в первом номере был там Кристофер Паттон, во втором был Дэвид Гаван, потом была Энн Дейтон из Оксфорда, специалист по европейской безопасности. В этом номере Питер Акройд. Ну, практически в каждом номере. Не могу сказать, что у нас с каждой вот европейской страной или даже самыми большими из них...
Ну что ж, большого европейского вам успеха.
Плавание.
Да. Журнал «Вестник Европы» Виктор Ярошенко. Счастливо, господа. До следующей недели.